Аллилуйя! Слава Господу! Молодежь, братья, сестры, молодые и не очень, все, кто пришел, приехал издалека, изблизи, мы искренне, сердечно вас рады видеть. Каждый год в мае месяце в Вильнюсе наша церковь «Библейский путь» имеет такую привилегию принимать вас, служить тем, что у нас есть. У нас не так много есть, но самое главное есть – это расположение к молодежи, уважение к молодежи. Цена, большая цена – в наших мыслях, в сердцах наших молодых людей. Итак, я хотел сегодня взять тоже за основу текст нашей конференции. Это Евреям, 3 глава. Он написан там, он написан здесь, на кафедре. Мы можем его запомнить надолго. Оно очень такой запоминающий, такой прилипающий к памяти текст, девиз «Дом его мы». Но стих, который содержит эту фразу, он пошире, 6. «А Христос, как Сын в доме Его, а дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Итак, братья уже вчера говорили немало, и сегодня также продолжаю эту мысль. Хотелось тоже вместе с вами еще раз вот порассуждать «дом Его мы», «дом Его». Что такое «дом»? Когда Бог сотворил Адама и Еву и поселил их не в доме и не в шатре, Он поселил их в саду. И насадил этот сад, украсил его, обогатил его. Это не было 2-3 и даже 1000. Это были множество разных элементов того сада, который был их домом. Это был большой дом, это был красивый дом, это был вкусный дом, это был высокий дом, крыша которого было небо голубое. И вот они вот находились и жили в этом большом, наверное, самом большом доме. Но, к сожалению, не могли сохранить этот дом. И были выселены с этого дома. И начали жить. Кто-то первый, по-моему, Каин построил первый дом. Я так думал над этим, почему дом? Зачем нужен дом, когда нету дождя, нету снега, нету холода? И я так, ну, чисто для себя сделал такой вывод, что для Каина это потолок этот был вот что-то, что его как бы закрывало от неба. Ложась спать, чтобы не смотреть на небо, а смотреть на потолок. Ограничить вот этот дом свой вот чем-то вот здесь близким таким, но которое не тревожит и не зовет выше, дальше, которое не зовет к покаянию, вот в тому доброму воспоминанию, чтобы, может быть, получится опять возвратиться в дом. Конечно, это тоже непростой вопрос, можно ли было им возвратиться. И как кто-то говорит, что ну надо было покаяться, не надо было на жену сваливать, на змея. Сказал бы: «Боже, прости». Но с другой стороны, мы знаем, что тогда такого слова еще не существовало – «прости». И покаяться такого слова тоже не существовало. И заповеди такое, что «покайся, будешь прощен» – не было. Была только одна заповедь – «вкусишь – умрешь, не вкусишь – будешь жить». И поэтому кто мог даже подумать, что можно что-то исправить, что-то изменить. Итак, дом – это место покоя. Это дом – это место общения. Дом – это место, где какая-то производится работа. И люди, которые в этом доме живут, они с друг другом связаны, они называются единокровные. То есть живущие под одной крышей, живущие под одном доме. Это особые люди. От единокровного твоего не уклоняйся. Даже у пророка было сказано, нам в этом доме может быть уютно, хорошая, теплая атмосфера. Хочется идти в этот дом. А может быть, наоборот, в этом доме тревожно, страшно, грязно, и хочется убежать из этого дома. И здесь говорится о том, что этот дом, о чем евреям написано, это мы, это, другими словами, Церковь Иисуса Христа. Хозяин, устроивший этот дом, Бог, Сын Божий, Иисус Христос, Он Сын в этом доме. И в этом доме, кроме имущества, кроме помещений, кроме вот этой атмосферы, которая или хорошая, или плохая в этом доме, куда хочется возвратиться, куда не хочется возвратиться, есть еще подобные Моисею служители. могут быть верными, как Моисей, могут быть неверными, как Моисей. Это люди, которые управляют имуществом этого дома. Они могут подать сосуд и могут возвратить его на место. Они могут привести в порядок этот сосуд, а могут оставить его грязным. Это служители в этом доме. Итак, это такой очень точный такой и глубокий образ общения Бога с человеком. Это происходит в доме, в церкви, где много есть имущества, где есть помещения, где есть служители, где есть хозяин и есть сын хозяина, который равняется хозяину. И вот все, что я назвал, и помещение, и имущество, и слуги, и атмосфера – это все люди. Это все люди. Дом – это люди. Атмосфера в этом доме теплая или скандальная – это люди. Сосуды, мебель, имущество разного направления. Что-то предназначено, чтобы отдохнуть. Что-то предназначено, чтобы убирать. Что-то предназначено, чтобы готовить пищу. Что-то предназначено, чтобы выносить мусор. Все есть в этом доме для того, чтобы там был порядок, устройство и мир. И все это люди. Разные люди. И которые при правильном и верном участии Моисея, они действуют в полной гармонии. И получается дом, который славится, которым хвалимся. Как здесь апостол говорит, хвалимся. Это то, что не то, что мы хвалимся, вот как по-человечески мы понимаем это слово. Нет, это вот этот дом, в котором видно устройство, гармония, мир и жизнь, там настоящая жизнь проходит. Это видно, оно заметно. Любой человек, который прикоснулся и почувствовал, зашел в этот дом, ему не хочется уходить оттуда. Он чувствует там себя дома. Он согласен подчиниться хозяину, он согласен служить сыну, он согласен подчиняться Моисею и быть частью инвентаря служения сосудом, добрым, чистым, достойным употреблением. Аллилуйя! Итак, это наша мечта, вот это наша цель, чтобы нам дом этот созидать, участвовать в этом и быть частью. Но, как уже вчера говорил брат, один из проповедующих, Игорь, есть это слово «но» или слово «если». Короткое слово «если». И вот об этом я хотел бы больше сейчас уделить нашего внимания, на этом условии «если». И вот в этом условии «если» упоминается таких три момента. Первое, что если все это может быть, имеет возможным, если есть дерзновение, если есть упование, если есть постоянство в этом до конца, не меняется. Дерзновение и упование, которым мы хвалимся, твердо сохраним до конца. Поэтому если это. И вот об этом условии, и давайте мы немножко порассуждаем. Ну, на первый взгляд, вот и будем рассуждать об этой паре терминов, двух слов, дерзновение и упование, которое по контексту мы видим этого стиха, что имеет такую склонность теряться, ослабевать, становиться, меняться. Его надо твердо, отмечено, что твердо. Это означает, что вот как было в начале, потом было потом, а потом было в конце. И вот в начале, в середине и в конце оно должно присутствовать одинаково. И если не об этом не заботиться, его не будет. Надо сохранять дерзновение и упование. И только тогда мы сможем наслаждаться вот этой прекрасной гармонией Божьего дома, устроитель которого Бог, Иисус как Сын в этом доме, Моисей как служитель в этом доме и множество-множество разных инструментов и сосудов, которые составляют прекрасную гармонию, где хочется быть и откуда не хочется уходить человеку. Вот это два определения. На первый взгляд они противоречат один другому. Вот когда посмотрим отдельно дерзновение – Дерзновение, мы уже знаем, это по звучанию, но похоже на дерзость. И, конечно, по смыслу они близки. Дерзость или дерзновение. Дерзость – это негативное дерзновение. А вообще дерзновение, что это такое? Вот это другими синонимами можно сказать, что дерзновение – это уверенность. Дерзновение – это смелость. Это способность на отчаянные какие-то поступки. Это способность на риск какой-то. Это нету страха опасности. Человек идет на какие-то осложнения, на какие-то трудности, на какую-то опасность. И делает это смело. Мы называем с дерзновением. Вот это первое условие, которое так показывает какой-то характер этого человека в Доме Божьем. Рисует образ такого смелого мужа, воина, человека уверенного, человека смелого, человека сильного, отчаянного такого, героя. И с другой стороны, противоположное этому слово упование. Упование говорит о другом. Упование как бы, наоборот, как бы подрезает вот корень уверенности, смелости. Потому что упование не связано как бы с самим человеком этим, смелым, сильным и мужественным. Упование связано с чем-то другим. Мы знаем, что такое упование. Это твердая надежда. Есть просто надежда, а есть упование. И если вы вникнете в смысл этого слова, то это фактически то же самое состояние, но упование – это надежда, которая не колеблется. Надежда, при которой человек просто спокоен. Он может вот идти по морю, по волнующемуся морю, как Петр пытался идти, и даже не замечает ничего, как будто бы он ходит по песку. Вот настолько это, значит, человек уповающий. Вот надежда, она связана с кем-то другим, не с собой. А надежда связана с чем-то, чего еще нет. Но оно где-то есть. У кого-то где-то есть. Надежда имеет какие-то основания. Почему я могу надеяться на это? Если это не мое, если это чужое, если это где-то, то почему я могу на это надеяться, уповать? Это тоже. И поэтому вот здесь апостол Павел их ставит рядом, и не случайно. Потому что вот в этих двух словах, я, дорогие, хочу вам дерзновенно сказать, заключается ключ к жизни церкви, ключ к свободе церкви, ключ к пробуждению церкви, ключ к действию Духа Святого в церкви. Дерзновение и упование, которым хвалимся, другими словами, которое всем видно. Любой посмотрит на этот дом, и он поймет, есть там устройство, и если нет устройства, почему нету? Потому что дерзновение и упование, которое было, его не стало, или его меньше стало. И это или прославляет этот дом, Божий дом, или бесчестит этот Божий дом. Жизнь, действие Божье, работа Божья, гармония возможна при этом условии. Дерзновение и упование сохраняется до конца. Два примера приведу из Священного Писания, похожих ситуаций, которые, где вот эти два качества, они проявлялись, одно негативное, другое позитивное. И особенно вот это первый пример, он очень часто пугает нас и, можно сказать, даже перечеркивает наше дерзновение. Иногда мы даже настолько окрашиваем вот это качество верующего человека, как дерзновение, в такие тона, что оно нас больше пугает, чем привлекает. Нам очень хотелось бы обойтись без этого. Но дело в том, что не мы строим законы Божьи. И в Доме Божьем законы ставит хозяин, который сказал, что в моем доме вот такие порядки. Если есть дерзновение и упование, будет все остальное. Если не будет дерзновения и упования, ничего не будет в этом доме. Первое, это описан случай, вторая книга Царств, 6-7. Но Господь прогневался на Озу, и поразил его Господь там же за дерзновение. И умер он там у ковчега Божия. Вот прямо сказана причина. Человек погиб за дерзновение. Кто это, что это был за человек? Это был один из дома Аминадава. Это сын этого человека был. Это был благословеннейший дом, который благословил Бог. О нем сказано, Бог благословил этот дом. Естественно, и все его дети, все его сыновья были благословены. И когда Давид принял решение взять из этого благословенного дома, где жил и этот же Оза, и его другие братья, ковчег Божий, перенести его в скинию, в которую он приготовил. И этот человек выполнял свою работу. Он шел рядом, так как ему повелел царь Давид, рядом с колесницей. Он привязан был к своему служению, потому что ковчег Божий находился в их доме, и они знали, что это такое. И вот когда случилось такое несчастье, вот валы наклонили колесницу, и он прикинул, что так по центру тяжести должна эта колесница перевернуть ковчег, и он представил себе, что это будет за позор, если, и что люди скажут, и как это будет, и как это потом восстановить, и как поднять это, и как это невозможно допустить, чтобы ковчег Божий упал на глазах у людей. Люди сопровождают, люди радуются, и вот тут такое несчастье. Вот. И он проявил дерзновение. И протянул руку, чтобы подстраховать, чтобы ковчег Божий как бы защитить от поношения, сохранить его безопасность. Вот, проявил дерзновение. Но второго упования как раз в нем не нашлось. Упование. Вот, в мыслях у него, я верю, что если тут вопрос решался жизни и смерти, то Бог, Он очень правильный судья. Он мгновенно решает, взвешивает мысли и сердца человека. И он знал, что это, то, что этот человек делает, он делает это сознательно. Он делает это не просто в каком-то чисто эмоциональном порыве. Вот. Потому что Бог знает, что такое человек. Иногда мы в эмоциях можем и солгать, как Сара там, и другие, и сделать что-то неправильно, и Бог как бы не вменяет это даже в вину. А когда делает человек что-то, и Бог видит, что он это делает сознательно и неправильно. И чем ближе это действие к ковчегу Божию, как когда-то сказал Моисей Арону, в приближающихся ко мне я освящусь, тем опаснее. Вот эта сторона дерзновения и упования, оно должно быть вместе. И Оза во мгновение ока, может быть, эти мысли пронеслись в его глазах. Что будет сейчас? И с другой стороны, он должен был внутри себя найти вот эту опору. Я не протяну руки. Не может быть, что Бог допустит. Это же его место обитания, это же его святой век. Сколько людей погибло просто потому, что они прикасались. Тысячи людей умерло, потому что пытались под эту крышку. И сейчас вот это упадет, эта крышка откроется на глазах у людей. Этого не может быть. Господь, ты же Бог живой. Ты не попустишь такого позора имени твоему. И он просто мог смотреть на этот ковчег, который наклонялся. И, может быть, центр тяжести уже вышел за площадь этой колесницы. Но вот там же имя Божье наречено. И не может ничего быть плохого. И вот это упование на Бога, на Его силу, который может вступиться, может защитить себя, может делать чудеса. Вот он это не допустил. И он подставил свою человеческую руку, чтобы помочь Богу защитить свое имя. И Бог это увидел. И для Бога это было неугодно. И он умер около этого ковчега. И другой пример, положительный пример, который написан в Четвертая книга Царств, 18 глава, с 19 по 21 стихи. «И сказал им Рабсак, скажите Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говоришь только пустые слова. Для войны нужны совет и сила. Ныне же, на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, эту трость надломленную, которая, если кто обопрется на нее, войдет ему в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. Итак, царь смеется над Езекией и над Божьим народом. Откуда у тебя набралось такой смелости? Я говорю, это дерзновение, по нашей терминологии. Откуда у тебя это дерзновение, что ты армии нету? Человек, я тебе дам десяток коней, найдешь ли ты всадников для этих коней? А ты отложился от меня, такой смелый стал. Откуда у тебя? На что ты уповаешь? А Езекия был тверд. На самом деле он совершил очень смелый поступок. При его положении отложиться от царя ассирийского, это было глупо, это было смело, это было величайшее дерзновение. Можно сказать, дергать хищника, льва за усы, когда ты ничего не убежать не можешь. И он это сделал. И вот армия окружила, и пришло время отмщения за его дерзость. По-человечески, а по-божьему дерзновение. Он проявил смелость, но при этом у него было основание для этой смелости. Второе качество – упование. Упование не такое, как высмеял его царь ассирийский на Египет. Он допускал такую мысль, что, наверное, тайно от него Езекия послал к соседу сильному, с большой армией, египетскому фараону, послов. И вот они такие смелые сейчас, такие дерзновенные, что сейчас придет египетский царь, вступится за них, и поэтому они вот такие. Но египетский царь ни при чем. Езекия имел вот эти два великих свойства, два великих качества – дерзновение. Он рискнул, он осмелился, он отдал свою душу на смерть, он подставил под удар весь свой Израиль, но не безосновательно и не полагаясь на себя. Не на что было полагаться, ничего человеческого не было. Но было другое, было упование на Бога. Этот твердый фундамент. С нами Господь. Мы взыскали Его лицо. Мы смирились перед Его лицем. Мы хотим Ему служить. Мы хотим возвратиться к Нему. Мы хотим быть Его народом. Господи, мы не можем служить царю ассирийскому. Мы хотим Тебе служить. Мы не можем оторваться от Него. Но мы отлаживаемся от Него, доверяя Тебе, что Ты вступишься за нас и поддержишь нас в эту трудную минуту. Знаете, как это опасно? Знаете, какой это риск? Отдать душу свою, жизнь свою и положить это на весы того, что нету, не видишь. Только в надежде оно есть. Может быть, даже твердого слова. Не написано, что Бог сказал Езекии, отложись от царя. Хотя Бог попустил царя поработить Израиль за предыдущих царей, бесчестных царей. От Бога это было. Но вот такое решение принял Езекия с дерзновением, с упованием на Бога. И мы видим, наконец-то история, не постыдился. Аллилуйя! Не постыдился. Господь пришел, и вот эту неразрешимую проблему по-человечески он решил очень просто в течение одной ночи. При помощи просто одного ангела проблема была снята с повестки дня. И Езекия тем упованием и дерзновением хвалится до сегодняшнего дня. Когда мы читаем эту историю из 4 книги Царств, мы видим этот великий пример дерзновения и упования. Итак, дорогие, я постарался вот перед вашими очами нарисовать эти вещи. Еще одну вещь хочу постараться, чтобы мы поняли. Насчет второго упования. Мы очень много думаем, говорим, учимся и проповедуем. Упование – это то, что против гордости. Мы учим и понимаем, что если у нас гордость. Что такое гордость? Это упование на самого себя. Я все могу, я все знаю, я все умею, я все вижу. Упование – это зависимость от Бога. Упование – это хорошие отношения с Богом, чтобы быть в чистом, хорошем отношения, с чистым сердцем, с верой, держаться за Господа, уповать на Него. Уповающий на Него написано, что никто не погибнет. Упование нельзя переоценить. Упование – это опора нашей жизни. Упование – это тот хребет, на котором держится вся наша духовная жизнь. Упование – то, что мы прощены. Откуда ты знаешь, что ты прощен? Что ты покаялся? Откуда ты знаешь, что ты прощен? Мы уповаем на Бога, на Его, надеемся на Его Слово. С другой стороны, показать это второе качество – дерзновение. И поставить его так же высоко. Смелость, отчаянность, решительность, риск, на который человек может пойти за имя Господа, за Божье дело, уповая на Бога. Эти два свойства нераздельны. Это устав Дома Божия. Таким образом действуют дары Духа Святого. И любого спросите сосуда пророческого, мы знаем, что как бы самый распространенный в церкви дар пророчества. И слава Богу, что это есть еще, присутствует, не утеряно в Доме Божьем. Хотя, может быть, другие сосуды, другие дары, они, может быть, есть, но они где-то там под кроватью, где-то там на складе, запыленные, не обнаруженные, не приведенные в порядок, просто пропадают. И они больше все это понимают. У них есть надежда на Бога, у них есть уверенность в своем прощении. Они знают, что у них есть дар Духа Святого, у них есть упование на Бога. Но ничего не произойдет. Ни одного слова вы не услышите, ни пророческого, ни видения, никакого действия, если этот человек не будет иметь дерзновения. Это рискнуть, это возвысить голос, это осмелиться изречь какое-то слово, это осмелиться сказать, что Бог мне что-то сказал и открыл. Это же так опасно, это же так рискованно. А вдруг неправильно, а вдруг ошибаюсь? И что будет после этого? Меня потопчут, меня не примут, меня высмеют. Езекия тоже рисковал жизнью своей, не только своей, но всего народа, всего Израиля. Но он не постыдился, потому что он имел дерзновение в Боге, упование на Бога. Аллилуйя, аллилуйя. Мы хотим, чтобы Дух Святой нас употреблял. А где наше упование и дерзновение? Иногда мы даже не осмелимся просто попросить помолиться. Никогда не осмелимся просто даже засвидетельствовать о своем каком-то духовном переживании. Не осмелимся просто выйти вперед даже, чтобы показать, что я что-то ищу, что-то хочу, я в чем-то нуждаюсь. И вы хотите, чтобы Дух Святой употреблял вас и действовал в вашей жизни, и давал нам что-то большее. Дорогие, дерзновение и упование, которое весьма видно или не видно, хотим жить в Доме Божьем, хотим видеть Божью славу, хотим радоваться, наслаждаться богатством Божьего дома, в котором Он сам хозяин. И все у Него есть, все есть, все есть, что тебе надо. Нужно только дерзновение и упование. И с этими словами я хочу вас пригласить, дорогие, для молитвы.